Новый гость – это Алексей Гридин, сопредседатель-координатор Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Алексей уже вот появился у нас в студии. Добрый вечер. Но я напомню тему, о которой мы будем говорить с вами, напомню нашим слушателям. Мы будем говорить об аккредитации, которую хотели ввести для волонтеров, которые собираются работать в зоне проведения операции объединенных сил, которая вызвала неприятие в волонтерской среде и очень много споров. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Сегодня, я так понимаю, должно было, по крайней мере, быть обсуждение. Было?
Ну, состоялось обсуждение, скажем так, поделились мнениями. Потому что когда собирается больше 20, а было порядка 40 волонтеров с разных регионов и с разных групп волонтерских, то в общем...
Скажите сразу, где было обсуждение? Кто?
Оно было Минобороны? В Министерстве обороны, да, в подразделении СИМИКов, в общем, на их базе.
Кто был, какие волонтеры были и, в общем-то, как...
Ну, всех не перечислил, но были представлены те волонтеры в большинстве, которые ездят постоянно в зону проведения операции, и, в общем, их мнение было донесено до руководства СИМИКов.
Угу. СИМИКи что говорили?
Ну, это...
И что просят, да, изменить?
Вся ситуация имеет свою предысторию определенно. В 2015 году уже была попытка каким-то образом зарегулировать волонтерскую помощь, и она тогда была, скажем так, не совсем успешно, и волонтеры возмутились, и, в общем, все разговоры прекратились. Так как сейчас изменилось законодательное поле, были приняты несколько законодательных актов, то появилась, скажем так, необходимость каким-то механизмом урегулировать эту волонтерскую помощь, но, как обычно, наши военные учли предыдущий, в кавычках, опыт и решили сделать это без совещания с волонтерами, без консультаций, а написать эти правила, новые правила игры, и постфактум предъявить их волонтерам и сказать, что вот, ну, вот мы так написали, давайте что-нибудь думать.
Какие наиболее спорные были?
Ну, мы даже, я не хочу говорить про спорные. Сейчас стоит вопрос, на самом деле, вообще, в принципе, нужна ли такая инструкция, потому что речь идет об механизме, описанном в инструкции, да, инструкция, которая описывает, как должны, что должны делать, кто такие волонтеры, что они должны делать, и как они должны сообщать, там, информировать, какой объем этой информации, и все процессы, как должны вести командование относительно этого. То есть в какой-то степени это можно говорить, что, ну, возможно, это и должно каким-то боком быть, регулировано, но в тот способ или в тот формат, в который это было сделано, это неприемлемый явно формат. А было это сделано, ну, как я говорю, то есть без участия волонтеров, не были к этому приглашены. И, соответственно, фактически решение было такое достаточно очень жесткое, и оно несло под собой очень большие риски. То есть это централизованная волонтерская база, которая не персональных данных, в первую очередь, которые включали в себя, по первоначальной версии, которые были озвучены СИМИКами, это был проектом, который был описан, это и... личные данные, персональные данные, это место проживания, место прописки, ну, место регистрации, телефоны, контакты, автомобили, маршруты, куда, кому, зачем, сколько, почему. И, ну,
я так понимаю, наиболее вот эти вот, что касается персональных данных, наиболее...
Ну, вы понимаете, когда объединяется, то есть, допустим, да, про многих волонтеров все известно, да, и как-то их можно найти, но когда у вас будет там база из сотен или тысячи человек, которые с всеми данными, есть возможность утечки этой информации, ну, это реальная,
вот я стала жертвой такой утечки, кстати.
Да, и соответственно, могут принять любые, то есть вопросы безопасности, вопросы, ну, другие, связанные с судебными и возможными исками российской стороны противникам и так далее.
И что решили по этим пунктам? Они в процессе обсуждения?
Сейчас я буду очень так стараться корректно говорить. То есть сейчас позиция СИМИКов говорит о том, что это был проект всего лишь, да. Ну, на самом деле мы знаем, что это был не проект, потому что оно было отправлено уже в штаб проведения объединенной операции как утвержденный документ, но после возмущения в сетях вернулся обратно, и было принято решение о том, что его надо дорабатывать. И сейчас СИМИКи говорят о том, что это был проект, давайте его обсуждать, давайте вносить какие-то ваши мнения и ваши предложения. Но на сегодняшний день мы сейчас опять создаем определенный механизм обсуждения этих вопросов, и, наверное, 90% волонтеров будут против вообще, в принципе, самой существования такой инструкции, как бы там ни было. И вот мы будем смотреть тогда, ну, как мы будем выходить из этой ситуации.
Скажите, а было ли, до этого вообще не было никаких реестров, да? Я не знаю.
Ну, никаких реестров не было.
Есть,
ну, неофициально, конечно,
да?
же, есть, потому что на самом деле все прекрасно, в общем-то, понимают, кто ездит, что ездит, с чем ездит. Хотя недавно для меня было открытие, что, оказывается, не все понимают, не все знают, кто ездит, и с каким объемом, и с какой помощью, причем очень существенной.
Не понимают, из чьей среды, из
военнослужащих, ну, скажем так, из руководящего состава. Поэтому, скажем, какие-то неформальные базы наверняка существуют.
Угу. Когда, как теперь будет проходить? Вот будет еще очередная встреча, я так понимаю?
Да, но мы договорились сегодня, в принципе, о том, что мы создаем в соцсетях обсуждение через какую-то группу. Мы не знаем, еще будет она открытая, закрытая. Туда будет приглашено максимальное количество волонтеров, которые задействованы, ну, которые будут ездить, или которые ездят, или которые планируют ездить, или те, которые хотят поучаствовать в этом обсуждении. Будет создано, скорее всего, то, что должно было быть первым действием от подразделения, от руководства. И они, в принципе, должны были таким образом сделать. Они должны были уведомить Раду волонтеров о том, что такая инструкция разрабатывается, потому что это непосредственно касается волонтеров и нашей сферы деятельности. И это нормальная практика Министерства обороны, когда нас уведомляют о том, что что-то делается, приглашают к сотрудничеству. Но в СИМИКе, потому что в этот раз почему-то решили пойти другим путем. То есть, и, соответственно, будут реализованы как рабочая группа, наверное, формальная, так и неформальная рабочая группа в соцсетях, которая будет это обсуждать. У нас будет какой-то термин, скорее всего, может, неделя-две на обсуждение этих вопросов, и будет какое-то, в общем, решение. Предварительно я знаю, что есть уже мнение сегодня, такое не мнение, а договоренность определенная, что, скорее всего, что после этого обсуждения будет пресс-конференция.
Когда планируется?
Ну, скорее всего, начало или середина следующей недели.
Угу. Там уже это будет очередное обсуждение или уже будет какой-то
проект? Я думаю,
проект,
это будет
который...
какое-то предварительное резюме. Ну, это предварительное резюме мнения волонтеров на, или на документ, или на содержание документа, или, в принципе, на сам механизм. Тут есть, понимаете, одна, как бы... Есть проблема определенная. В 2015 году, когда это было очень напряженное событие, и все, в принципе, волонтеры были заняты непосредственно помощью, да, и не было возможности отвлекаться там на какие-то посторонние движения. А в 2015 году в парламенте был принят закон про волонтерскую деятельность, и там чьей-то там размашистой рукой было записано, что волонтерская деятельность в сторону помощи с военным силам могут осуществлять только волонтерские организации. То есть индивидуально волонтеры не могут этого делать. И, соответственно, был еще один закон, который регулировал это благодейной помощи, благодейной помощи, допомоги, которая тоже регулировала такой статус, был как волонтеры АТО. Сейчас он уже не действует, потому что никто не внес изменений, соответственно, нет такого статуса. И они должны
волонтеры
были...
АТО?
Да, волонтеры АТО. И, ну как он не действует? Он просто уже нет понятия АТО.
Ну да, да, да.
Соответственно, он уже не работает. Но в котором было тоже прописано, что волонтеры должны были зарегистрироваться, иметь там определенные там... карточки, посвечения там, и так далее. И вот эта инструкция, которую нам предложили, она как раз очень жестко завязана на вот эти там, два закона и один нормативный акт. То есть фактически не работающий на сегодняшний день. То есть получается, у нас есть неработающее законодательство, на которое сверху навязывается инструкция, которая ну, не может быть эффективной или нормально регулировать процесс, потому что оно нерабочее изначально. Ну, вот такой нюанс есть.
Скажите, вот вы сопредседатель, координатор...
Я голова Рады волонтеров уже больше двух лет. Да. С вами давно не виделись.
Перепрошую. Да. Вот сколько в ваш совет входит волонтеров?
Ну, давайте так. Совет состоит из больше, чем 40 человек.
Угу.
На сегодняшний день достаточно активно работают более 20.
Но сегодня на встрече были не только вот те люди, которые входят в совет, да?
Сколько? Нет. Сегодня было порядка 40 человек.
Но это были не только ваши представители?
Нет, конечно. У нас сегодня было представители из Рады волонтеров, по-моему, 5 или 6 человек.
А как изменилась работа волонтеров после того, как АТО перешло стало называться ООС, Операция Объединенных
Сил? Да никак.
Никак?
Нет, она изменилась, просто работа не потому, что что-то перестало называться или стало называться как-то по-другому. Она изменилась, потому что изменились условия сами по себе, да? То есть изменились цели и задачи для волонтеров.
Расскажите.
В принципе, давно уже мы перешли, в большей части стараемся переходить от решения каких-то точечных задач, там, по обеспечению, по какой-то помощи. Она продолжается ежедневно, постоянно, но уже просто есть выявление каких-то системных проблем, каких-то явлений, которые влияют на системное решение, и, соответственно, мы пытаемся донести эту информацию, то есть больше коммуницируем как в горизонтальных, так и в вертикальных связях, и доносим ту информацию, которую нельзя донести по служебной лестнице. Да? То есть у нас есть такая возможность донести такую информацию. Мы, конечно, перепроверяем, проверяем, находим, при них каждый день общаемся с военными и привлекаем огромное количество экспертов, на самом деле, привлекаем других, не только, мы говорим сейчас не только про волонтеров, на самом деле, это просто инструмент. Достаточно задействовать очень много людей. То есть у нас есть такой, как комитет реформ по Министерству обороны, который функционирует по очень многим направлениям, там большая зона покрытия, скажем так, разных проблематик. У нас было задействовано только порядка, по-моему, 45 человек внешних.
Я все же хочу, вот как я, как журналист, после того, как закончилась ЭТО и началась операция Объединенных сил, мы заметили и, в общем-то, часто говорим о том, что немного изменился формат работы с журналистами, вот что очень сильно отличается. Да, а у вас? Я, насколько знаю, волонтеры раньше могли, очень такие достаточно закрытые места попадать. Не часто, но попадали. А сейчас без вот этой всякой инструкции, без ее там утверждения, ужесточилась возможность попасть в какие-то закрытые населенные пункты?
Ну, давайте так. Никто не стремится попасть в какие-то закрытые населенные пункты. Есть те люди, которые действительно
где
работают...
Где ограниченная...
Есть люди, которые с 2014 года работают, помогают определенным подразделениям. Их все знают. И все знают, чем они занимаются. У них достаточно специфические какие-то направления, да, которые там не стоит и озвучивать. И они помогают в этой работе. И, соответственно, командование не запрещает, то есть наоборот поощряет, и есть определенное взаимодействие, не то что постоянное взаимодействие, и нормально это все работает. Даже я вам скажу больше, вот на сегодняшний день у нас была встреча с командованием ООС, да, и в котором даже после встречи был определен, то есть они нам дали официальный ответ, в котором и шла речь, в том числе и об аккредитации, и об инструкции. Они написали, что на сегодняшний день этот вопрос не актуален, потому что есть внутренний устав службы, есть командиры имеют право принимать собственные решения по этому направлению. Поэтому нет смысла больше зарегулировать этот вопрос. Это есть официальный ответ. Он у нас есть на руках. Поэтому инструкция, которая... Мы никак не можем понять, кто является инициатором этой инструкции, потому что нам так и не дают ответ на это. Более конкретно нам ответ на этот вопрос не дают.
Насколько я поняла, это СИМКи, инициаторы.
Они разработчики.
Они разработчики.
А догадки не ходят. Догадок
я
много,
понимаю.
Но реально ответ никто так и не дал.
Если все-таки будет решено эту инструкцию делать, как вы будете настаивать на ее редакции или...
Если это будет, скажем так, берем абсолютно, что вот при любых раскладах, при любых возможностях инструкция будет реализована в каком-либо виде, или механизме. Я бы не сводился к инструкции, что это единый документ. На самом деле не существует такого перечня, что после закона есть какой-то подзаконный акт, который называется инструкция. Да? Это может быть любой документ, который там каким-то образом регламентирует или корректирует деятельность какую-то. Да? Так вот, мы исходим из следующего, что это не обязательно должна быть инструкция на самом деле. Во-вторых, мы говорим о том, что любая работа... За 4,5 года работа волонтеров выстроена полностью. Она есть естественная. И если вы хотите каким-то боком отрегулировать что-то или что-то, опишите деятельность просто. Не надо вводить со своей головы какие-то там новые механизмы. Да? Вот есть уже деятельность, просто опишите это в своей инструкции. Вы условно формально выполните там нормы закона, которые требуют, если это вам нужно, да? Но при этом вы не мешаете хотя бы работы. И здесь может быть сработать метод уведомления так называемого, когда не требуется никакая аккредитация, не требуется там еще чего-то, когда волонтер или волонтерская группа куда-то едет на определенные контакты СИМИКов, там сбрасывается определенная узкая информация, что мы едем, и это автоматически является типа пропуском, который записан. Я так просто версию выдаю, которая у нас обговаривается, скажем так. То есть это уже не есть полноценная инструкция, там, где все зарегулировано, а это есть такое, свободное волеизъявление. И мы говорим о том, что если вы хотите помочь работе волонтеров, то не мешайте, не зарегулируйте этот вопрос, а наоборот, придумайте найти что-то, что может лучше развить эту деятельность, да, или помощь быть более эффективной, и тогда они сами к вам придут и скажут, да, окей, нас устраивает, мы готовы там, кто-то на аккредитацию, кто-то в таком формате, может быть, выбор вообще, да, то есть этот хочет быть аккредитованным, ездить с какой-то пропуском, этот хочет по уведомлению, этот вообще не хочет, чтобы про него там никто слышал и не знал.
Дело в том, что я о чем думаю по поводу аккредитации, ну, опасения людей ясны, потому что, насколько я знаю, много людей, которые волонтерят, они на самом деле с неподконтрольных территорий. И у них там живут родственники.
100%.
И если эта информация попадает, я думаю, они переживают не за то, что их персональные данные раскроются в первую очередь, а о том, что пострадают их близкие.
Рисков очень много разных. Мы их описали, в принципе, вот если посмотреть в соцсетях, там они, в принципе, достаточно много описаны. Есть такие риски, которые не, ну, мы даже не озвучиваем, но они действительно существуют. Их очень много. В том числе там даже есть влияние ручного режима просто о том, что вот я захотел вам дать аккредитацию, вы молодцы, или вы там не нравитесь, я вам даю аккредитацию, а не нравитесь, я вам не даю аккредитацию. Это ж, тот механизм, который прописан, позволяет так подходить. Есть, что местные власти имеют право отказать или стать, ну, или быть против вашей аккредитации. На этом основании тоже быть. Вы понимаете, что такое местные власти в том регионе.
А вот по этой инструкции кто выдает аккредитацию?
По этой инструкции аккредитацию выдают СИМИКи. Ну, только через штаб ООС.
Можно ли, ну, опять же, эта инструкция предусматривает ли возможность где-то наспорить вот отказ?
Ну, вообще-то да. Они говорят, что, понимаете, если мы же вам выдадим отказ уже формально, официально, и вы можете идти в суд и оспаривать. Ну, зачем доводить до этого?
Ну, это же время.
Так? Ну, во-первых, это время. Во-вторых, скажите, это помощь добровольная, да? Я вот сегодня приводил пример, и я его, наверное, может, еще не раз буду приводить. Одно из основных отличий украинской армии от, условно, от российской армии, да, скажем так, хотя бы в части, это то, что у украинской армии есть обширнейшая, да, народная поддержка и участие волонтерского движения. То есть это одно из отличий таких, ну, масштабных. То есть и взять это просто сейчас убить, ну, то есть мы вернемся опять к советской системе, российской армии там, и так далее, и так далее. И там, где информация не сможет никакая уйти негативная, там, где все будут говорить, у нас все хорошо, все замечательно и так далее.
Вы вот несколько минут назад сказали о том, что волонтеры ездят, общаются с военными, узнают о каких-то проблемах и сообщают в Минобороны. Да? Как часто реагируют? Можете ли привести, часто вспомнить реагируют. Примеры, когда вот была большая проблема, отреагировали и проблемы решили?
Это практически, ну, я не скажу, что каждый день, но очень часто. Ну, реально очень часто. То есть вот возникает проблема, сначала ты оцениваешь эту проблему, насколько она важна или не важна, перепроверяешь ее обязательно, то есть вы уже научены опытом, что бывают проблемы искусственные, как бы, или там неправильно донесенные, или непроверенные. То есть проверяешь, идешь сначала к тому, кто этим занимается, он тебе объясняет проблематику. Если он не может, бывает очень часто, что была инициатива, она не была донесена или услышана, ты просто приходишь и говоришь, вот такое вот такая вот проблема, то есть мы считаем, что такая ситуация, и часто очень министр или там замминистра принимает решение.
Вы не хотите хотя бы один пример привести?
Ты, наверное, нету смысла.
Я вас услышала. Я напомню, что у нас глава Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Алексей Гридин. И мы говорим об аккредитации, которую хотели ввести для волонтеров, но вот сейчас этот вопрос завис в воздухе, и вскоре он должен решиться. На следующей неделе, как я понимаю.
Ну, он не решится на следующей неделе, потому что сроков таких
нет. Опять продолжится обсуждение.
Да, это обсуждение будет просто. Я думаю, что оно будет какой-то период времени. Мы даже не можем сказать, сколько.
Я поняла. Алексей, мы говорим с вами больше, вот сейчас говорили больше об отношениях волонтеров и военных, Минобороны вспоминали, но на самом деле волонтеры же работают не только с военными и помогают не только военным, а еще и мирным жителям.
Да, но, наверное, в этой теме меньше всего могу вам сказать, потому что, на всяком случае, мы это представляем в Министерстве обороны все-таки больше военный блок, военное направление, поэтому, хотя даже в Раду волонтеров есть ребята, которые занимаются мирными жителями. Ну, или мы с ними сотрудничаем, скажем так, с этими организациями, они недостаточно много помогают им.
А вы именно больше?
Да, это мы занимаемся помощью конкретно ЗСУ.
Вы сейчас больше озвучивали такие, ну, общую мысль по поводу этой аккредитации хотели донести. А можно ли у вас спросить ваше личное мнение? И вот как вы, вот когда узнали о том, что без согласования и без предупреждения, без советов разных, вот так хотели утвердить эту
инструкцию? Я свое мнение написал, в принципе, у себя на страничке в Фейсбуке. То есть оно было написано именно с той позиции, что военные учли ошибку, в кавычках, опять же, ну, я говорил, в кавычках, и понимая, что, условно, мы напишем, а если будет большое сопротивление, значит, откатим, будем обсуждать. Если сопротивление будет небольшое, значит, примем, и все вопросы отпадут. То есть у меня где-то вот такое убеждение, что, условно говоря, учли ошибки прошлого и решили таким наскоком гвардейским, понимая, что будет скандал. Просто,
скандал?
Ну, скандал был, потому что на самом деле были и есть попытки перевести тему с обсуждения на личности. Ну, то есть мы видим, когда манипуляции проходят какие-то, там вбросы другой информации совершенно, то есть чтобы не обсуждалась инструкция, обсуждалось там, допустим, какие-то лица. И мы знаем, откуда уходила эта информация и зачем она уходила. То есть и попытка перевода, то есть она, конечно, вызвала достаточно широкий резонанс на обсуждение в сетях, во всяком случае. Ну, понятно, что не только в сетях, а и в личном общении.
После сегодняшней встречи как уже градус снизился?
Ну да, градус, конечно же, снизился. Просто идет уже такой постфактум какое-то обсуждение каких-то нюансов или там личных каких-то мнений по поводу или инструкции, или механизма самого, нужно, не нужно, но уже не в таком накале, как это было.
Я хочу сказать, поскольку тема важная, и нас слушают много людей, в том числе на востоке страны, сказать номер телефона нашей студии. Я знаю, что есть у нас постоянные слушатели. 0800 750 490, звоните. Это программа «Киев-Донбасс». Ждем ваших звоночков. И я напомню, что сейчас мы говорим об аккредитации, которую хотели ввести для волонтеров, которые работают в зоне проведения операции объединенных сил, и которая вызвала такое неприятие. Алексей, поскольку уже вот так стала я больше расспрашивать вас о вашей деятельности, как давно вы были на Востоке и...
Я не являюсь волонтером, который часто ездит на Восток, потому что у меня деятельность немножко другая, она больше с координационной связана, то есть и с помощью, там, я больше ориентировался на вузы, на части, которые здесь расположены, ну, то есть там своя специфическая, как бы, помощь финансовая, ресурсы,
то есть обеспечение. На вузы военные, я так понимаю.
Да, все касается военных, я имею в виду тематики. То есть был там просто в несколько раз в командовании, и все. Если я лично про себя.
Ну, вы знаете, да,
А так у нас в ради волонтеров, наверное, 2/3 людей, которые ездят.
Именно
постоянно
оттуда.
Ездят. Да, постоянно ездят в зону.
У меня есть знакомые, которые, в общем-то, работают в военных частях, и постоянно возникают эти скандалы, вы знаете, да, публикуют и питание ужасное, и то, но в итоге оказывается, что не все так плохо. Как изменилась ситуация? Я знаю, 2014 год все жаловались на то, что вот все ужасное, и
все зависит
слабое обеспечение.
Все зависит от командира.
Реагируют, вот вы говорите, на ваши, вы были в части, да, увидели какой-то недостаток, реагировали ли?
Ну, реагируют, и сейчас реагируем. Сегодня я как раз общался по этому поводу в главной инспекции, в том числе обсуждали все эти проблематики. То есть все зависит от командира. То есть, если командир подразделения адекватный, если он беспокоится о своих подчиненных, если у него нет постоянных конфликтов, если он умеет найти общий язык, то есть и знает свои функции, и квалифицированный, то у него нет проблем ни с обеспечением, ни с питанием, ни с топливом, ни со всем. Есть проблемы с удовлетворением заявок. В большей части волонтеры задействованы, к сожалению, в этих механизмах тоже, потому что кто-то не хочет давать или не может дать, или его заявку не рассмотрели, или он забыл дать, или просчитать волонтером. Ну, то есть там срабатывают разные куча факторов в каждом частном случае. То есть здесь задействуются тогда уже коммуникации волонтерские. Но по сути, если человек понимает, что он делает, зачем и почему, то у него, в общем-то, проблем не так много.
А какие заявки вы говорите?
Ну, в основном это переоборудование позиций. То есть это стройматериалы, ну, там, пленки, мешки, ну так далее. Ну, не хочу нету смысла перечислять. То есть вот то, что инженерная служба должна обеспечивать, как бы. Там связано с разными нюансами. Нельзя сказать, что там вот эти виноваты или вот эти виноваты, потому что в каждом отдельном случае может быть совершенно разная ситуация.
А вы можете сказать, что чаще просят военные части сейчас?
Я сказал.
Вот эти вещи.
Да, вот сейчас самое обустроится, условно, особенно когда происходит ротация, то есть это обустроится. Или если проходят какие-то там погодные проблемы.
В 2014 году везли волонтеры всю, насколько я помню. Это и была и еда, и одежда, ну, разные мелочи, салфетки. А сейчас что чаще просят? Я знаю, что чего-то уже в избытке.
Лекарства. Ну, опять же, это то, что проходит через наши там чаты, через когда обращаются ребята, и я вижу, что... То есть как бы не то, что я мониторю, что чаще или не что чаще, а то, что мне попадается, допустим, чаще на глаза. Да, то есть это в основном лекарства проходят, это... Салфетки могут быть, потому что они не стоят у нас на, насколько я знаю, как поставку одного. И стройматериалы. Ну, стройматериалы — это святое.
А одежда? Насколько я знаю,
провод, очень дефицитный провод. Ну, все, что связано вот именно с обеспечением позиции, там связь, электрика, генераторы, инструмент.
Техника, да?
Техника. Ну, короче, вот все, что связано с обустройством больше.
А форма, вот этот вопрос уже закрыт?
Уже, в принципе, давно закрыт. И только специфические какие-то вещи.
Ну и еще, насколько я знаю, часто появляется информация о том, что не хватает бензина, топлива. Но я не знаю, насколько волонтеры с этим могут помочь.
Не наша тема, скажу сразу. То есть знаем проблематику. Опять же, вся эта проблематика очень индивидуальна. В разных, сам лично, ну, знаю примеры, где есть все и хорошо, а есть там, где все плохо.
А вот смотрите, и если вы везете медикаменты, ну, мне кажется, такой специфический достаточно товар, его как-то пропускают или вот волонтер повез?
Да, пропускают. Ну, в основном сейчас же еще очень много, благодаря новой почте и ее работе, не обязательно везти, многие передают просто. Даже через тех же симиков передают, на самом деле-то, и работа с ними идет постоянная. Просто вопрос в том, что, вот, ну, не знаю, откуда это, опять же, инициатива, ну, у меня есть там, в общем-то, понимание, но не для озвучивания. Но вот по сути работа ведется постоянно. То есть и новая почта, можно передавать любые, ну, то есть лекарства. Никто не передает туда запрещенные лекарства. Туда передаются только те лекарства, ну, витамины в первую очередь, да. Это какие-то противовоспалительные, противопростудные там и так далее.
А с симиками, то есть я понимаю, работа была нормальная, вот это было как гром среди ясного неба, вот эта информация.
Ну, да, в принципе, особо не было таких ожиданий. Какого-то подвоха.
А вообще, как в Минобороны отреагировали? Ну, я понимаю, пошли на контакт, но...
Могу пошутить только. Взяли попкорн и смотрим.
Вы имеете в виду Минобороны? Смотрят, чем закончится...
Ну, потому что симики — это больше подчинение генерального штаба, и там есть определенное разделение функций, поэтому... Ну, вы спросили про Минобороны.
Да, конечно. Я напомню, что у нас в студии Алексей Гридин, глава Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Говорим, напомню, об аккредитации, которую хотели ввести для волонтеров, которые собираются и планируют, работают в зоне проведения операции Объединенных сил, которая вызвала некоторое неприятие в волонтерской среде. Но я хочу напомнить номер нашей студии 0800 750 490. Звоните, это программа «Киев, Донбасс». Ждем с обратной связи от вас. Алексей, немножечко времени у нас осталось, и хотела бы подытожить беседу. Может, вы в конце хотели бы что-то сказать важное, о чем я забыла вас спросить?
Ну, хочу сказать только важное то, что, судя по отсутствию звонков, что все-таки интерес к войне явно упал, а война идет, и люди гибнут, и каждый день практически есть погибшие, и есть все подозрения, и, скажем так, все не подозрения, а, наверное, все, ну, к тому, что военный конфликт может быть расширен, к сожалению, и на самом деле нельзя свое внимание от армии уводить сейчас в сторону. Я понимаю, сейчас будет очень тяжелый год предвыборный, и это тоже будет
влиять. И на фронте это будет ощутимо? Вот, то, что...
Посмотрим. Я думаю, что эта ситуация будет использована, конечно же. То есть я думаю, что будут какие-то обострения.
Еще в 2016 году где-то я говорила со знакомой женщиной-волонтером, и она говорила о том, что уже все не так, как в 2014 году, это был 2016 год, о том, что она работает волонтером, она помогает переселенцам именно, что предприниматели уже не так активно идут на какие-то уступки, на какую-то помощь. И вот вы говорите о том, что стало меньше. А волонтеров стало меньше ездить в зону АТО? Или...
Да, ну понятно, что стало меньше. Это, естественно, нормальный процесс. На самом деле. И на самом деле оно и должно быть так.
Но война же не заканчивается.
Война не заканчивается, но какие-то проблемные... Ну, я же говорю, системные вопросы какие-то решаются постепенно. Я не скажу, что есть какое-то там супер улучшение, да? Ну, такое прямо аж мы шагнули на 10 шагов вперед.
Но, Алексей, вы ошиблись. Не совсем не интересна людям тема войны, потому что у нас звонок. Добрый вечер. Мы вас слышим. Представьтесь и можете задать вопрос Алексею.
Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оксана, я з Києва. Річ у тім, що речі треба називати своїми іменами. Ви вважаєте, що в нас війна, але держава, країна і влада цього не визнає. Тому про що йде мова? Це, скоріше всього, ритуально-релігійне жертвоприношення. Читайте послання святого апостола Йоанна, глава 9, вірш 20. Де він звертається, колишній юдей, єврей, до своїх християн, теж навернутих євреїв, і каже: «Ми закон Моїсея не порушуємо. Жертва кров'ю є, вона відкуплює гріхи, а жертва – це жертва акця опрісновочного Ісуса Христа, Богочоловіка, їхнього єврея, юдея, який приніс нову віру не для того, щоб усунути старе, а для того, щоб доповнити. Тому, дорогі мої, не цурайтеся того, що нам передали пращури. Єдине – це мова, дар Святого Духа. Мені соромно за вас».
А ваш вопрос?
Моє запитання – чому ви не говорите правду? Хочете грошей?
А какую правду? Вот ваш вопрос, что именно вы хотите узнать?
Я стверджую, що війни немає в Україні. Тому що держава Україна це не визнала. Весь західний світ мовчить, тому що наша влада, не наша чужоземна, цього не хоче визнавати. І вимагаємо, знаєте, права не дають, їх беруть. Тому якщо ви, молоді, не будете вимагати цього, то для чого це старим, які відходять? Це не потрібно.
Спасибо, ми вас услышали, Алексей, вам слово.
Ну, все-таки я оказался прав, на самом деле, что война не сильно интересует людей, и данный вопрос как раз в этом контексте звучит. То есть, ну, человек, дозвонившийся, все-таки серьезно ошибается, потому что тот документ, который готовили инструкцию, он, в принципе, называется «Инструкция в регулировании волонтерской деятельности в зоне», там, я дословно, может, не повторю, но в зоне проведения
боевых
дій с агрессором Российской Федерации, там, где она названа давно уже Верховной Радой агрессором, и це є війна.
Ну, може, тут
але
уже...
вона не має того класичного обозначення або класичного віду, який как бы описан, или который был раньше, да, то есть реально есть гибридная война, и она ведется как на фронте, ну, на линии столкновения, так она ведется и в зоне проведения операции, так она ведется и внутри.
Внутри вы имеете в виду на мирной территории, информационная, конечно, война. Ну, я думаю, что тут еще...
Это был явный участник, конечно.
Информационной войны.
Ну, конечно.
Ну, возможно, человек новости не читает. Ну, кто не знает о том, что уже давно Россию называют страной-агрессором.
Может быть.
Часто вам приходится подобное слышать?
Ну, нет, в принципе, не часто, потому что, наверное, все-таки у меня немножко суженный круг общения, да, и этой тематики, что, наверное, не есть хорошо. Между прочим, я как раз начал, в своих социальных сетях менять поле подписчиков на экономический блок, на финансовый блок, на банковскую сферу, на международную политику. То есть, вот, чтобы было более расширенное поле информационное.
А вы думаете, еще не все потеряно? Очень часто я слышу о том, что мы проиграли информационную войну России.
Ну, у нас в Украине нет таких колоссальных ресурсов, которые вкладывает Россия в сферу войны, да. Наверняка, если вы не знаете, я вам озвучу, это порядка, по-моему, 20 триллионов рублей, да, то есть это, ну, если я там могу ошибиться, ну, это огромнейшая сумма, это, по-моему, там в 100 или во сколько-то раз больше, чем вкладывает Украина, то есть в бюджет, я имею в виду сейчас составляющую, это вкладывается ежегодно. И это вкладывается, ну, серьезно, целенаправленно. Они по некоторым вопросам достаточно далеко ушли вперед.
Когда говорят о том, что Россия готовила этот конфликт еще там, разные годы, называют, да, вплоть там, до 2008 и 2009 года. Ну и если уже действительно взять это за правду о том, что тут загодя готовилось, то, на мой взгляд, мы не могли выиграть, потому что мы же не готовились к войне. Ну и поэтому, ну, говорить о том, что, да, мы оказались слабы, мы были не слабы, мы, наверное, все-таки были не готовы.
Не готовы, но опять же, если государство хочет выстоять, и, значит, оно должно принимать меры, которые и планировать свою, и иметь свою стратегию. То есть эта стратегия должна быть, ну, если не полностью известна, то хотя бы озвучена быть.